Виктор Драгунский. Старый мореход. Марья Петровна часто ходит к нам чай пить. Она вся такая полная, платье на нее натянуто тесно, как наволочка на подушку. У нее в ушах разные сережки болтаются, и душится она чем-то сухим и сладким. Я, когда этот запах слышу, так у меня сразу горло сжимает. Марья Петровна всегда, как только меня увидит, так сразу начинает приставать. Кем я хочу быть? И какая девочка в классе мне больше всех нравится? Да никакая. Вот и все. Я ей уже 5 раз объяснял, а она все хохочет и грозит мне пальцем. Чудная. Она, когда первый раз к нам пришла, на дворе была весна. Деревья все распустились, и в окно пахло зеленью. И хотя был уже вечер, все равно было светло. И вот мама стала меня посылать спать, и когда я не захотел ложиться, эта Марья Петровна вдруг говорит: «Будь умницей, ложись спать, а в следующее воскресенье я тебя на дачу возьму, на Клязьму. Мы на электричке поедем, там речка есть и собака, и мы на лодке покатаемся все втроем». И я сразу лег и укрылся с головой и стал думать о следующем воскресенье, как я поеду к ней на дачу и пробегусь босиком по траве и увижу речку, и, может быть, мне дадут погрести, и уключены будут звенеть, и вода будет булькать, и с весел в воду будут стекать капли, прозрачные, как стекло. И я подружусь там с собачкой, жучкой или тузиком, и буду смотреть в его желтые глаза и потрогаю его язык, такой красивый и приятный, когда он его высунет от жары. И я так лежал и думал, и слышал смех Марии Петровны, и незаметно заснул. И потом целую неделю, когда ложился спать, думал все то же самое. И когда наступила суббота, я вычистил ботинки и зубы и взял свой перочинный ножик и наточил его о плиту, потому что мало ли какую я палку себе вырежу в лесу в деревне. Может быть, даже ореховую. А утром я встал раньше всех и оделся, и стал ждать Марию Петровну. Папа, когда позавтракал и прочитал газеты, сказал: «Пошли, Дениска, на чистые, погуляем». Но я ему сказал: «Что ты, папа? А Марья Петровна? Она сейчас приедет за мной, и мы отправимся на Клязьму. Там собака и лодка. Я ее должен подождать». Папа помолчал, потом посмотрел на маму, потом пожал плечами и стал пить 2-й стакан чаю. А я быстро дозавтракал и вышел во двор. Я гулял у ворот, чтобы сразу увидеть Марью Петровну, когда она придет. Но ее что-то долго не было. Тогда ко мне подошел Мишка. Он сказал: «Пошли слазим на чердак, посмотрим, родились голубята или нет». «Понимаешь, не могу. Я в деревню уезжаю на денек. Там собака есть и лодка. Сейчас за мной одна тетенька приедет, и мы поедем с ней на электричке». Тогда Мишка сказал: «Вот это да! А может, вы и меня захватите?» Я очень обрадовался, что Мишка тоже согласен ехать с нами. Все-таки мне с ним куда интереснее будет, чем только с одной Марьей Петровной. Я сказал: «Какой может быть разговор? Конечно, мы тебя возьмем, с удовольствием. Марья Петровна добрая, чего ей стоит?» И мы стали вдвоем ждать с Мишкой. Мы вышли в переулок и долго стояли и ждали. И когда появлялась какая-нибудь женщина, Мишка обязательно спрашивал: «Это?» И через минуту снова: «Вон та?» Но это все были незнакомые женщины. И нам стало скучно, жарко, и мы устали так долго ждать. Мишка рассердился и сказал: «Мне надоело», и ушел. А я ждал. Я хотел ее дождаться. Я ждал до самого обеда. Во время обеда папа опять сказал, как будто между прочим: Так ты идешь на чистые? Давай, решай, а то мы с мамой пойдем в кино. Я сказал, я подожду, ведь я обещал ей подождать. Не может она не прийти. Но она не пришла. А я не был в этот день на чистых прудах и не посмотрел на голубей. И папа, когда пришел из кино, велел мне уходить от ворот. Он обнял меня за плечи и сказал, когда мы шли домой, «Будет еще деревня в твоей жизни, и трава будет, и речка, и лодка, и собака. Все будет, держи нос повыше». Но я, когда лег спать, я все равно стал думать про деревню, лодку и собачонку. Только как будто я там не с Марией Петровной гуляю, а с Мишкой. И с папой, или с Мишкой и мамой. И время потекло, оно проходило, и я почти совсем забыл про Марию Петровну. Как вдруг однажды, трах, тарарах, пожалуйте, дверь растворяется, и она входит собственной персоной. И сережки в ушах звяк-звяк, и с мамой поцелуйство чмок-чмок, и на всю квартиру пахнет чем-то сухим и сладким, и все садятся за стол, и ха-ха-ха, и хо-хо-хо, и начинают пить чай. Но я не вышел к Марье Петровне. Я сидел за шкафом, потому что я сердился на Марью Петровну, а она сидела, как ни в чем не бывало. Вот что было удивительно. И когда она напилась своего любимого чая, она вдруг ни с того ни с сего сама ко мне залезла и схватила меня за подбородок. «Ты что такой угрюмый?» «Ничего», — сказал я. «Давай вылезай», — сказала Марья Петровна. «Мне и здесь хорошо», — сказал я. Тогда она захохотала, и все за ней брякало от смеха. И когда отсмеялась, она сказала, «А чего я тебе подарю?» Я сказал, «Ничего не надо». Она сказала, «Саблю не надо?» Я сказал, «Какую?» А она, «Буденовскую, настоящую, кривую». «Вот это да!» Я сказал, «А у вас есть?» «Есть», сказала она. «Самой, небось, нужно», сказал я. Но она улыбнулась. «А зачем мне? Я женщина. Я военному делу не училась. Зачем мне сабля? Лучше я ее тебе подарю». Я сказал, «А когда?» «Да завтра», сказала она. И было видно по ней, что ей нисколько не жалко сабли. Я даже подумал, что она, наверное, глуповатая женщина, раз она добровольно отдает саблю. А она говорит дальше, «Вот завтра придешь после школы, а сабля здесь». «Вот здесь я ее тебе прямо на кровать положу». «Ну ладно», — сказал я и вылез из-за шкафа. И сел за стол и тоже пил с ней чай. И проводил ее до дверей, когда она уходила. На другой день в школе я еле досидел до конца уроков и побежал домой, сломя голову. Я бежал и размахивал правой рукой. В ней у меня была невидимая сабля, и я рубил и колол фашистов, и защищал черных ребят в Алжире, и перерубил всех врагов Кубы. Я из них прямо капусту нарубил. Это было, пока я бежал домой. Еще все как будто, но дома меня ожидала сабля, настоящая буденовская сабля, и я знал, что в случае чего я сразу запишусь в добровольцы. И раз у меня есть собственная сабля, меня обязательно примут. И тогда я буду герой. Я поеду на Кубу, и Фидель Кастро снимется со мной в газету, и мы там оба будем стоять на фото, храбрые и веселые. Я с саблей, а он с бородой. И когда я вбежал в комнату, я сразу подбежал к своей раскладушке. Сабли не было. Я посмотрел под подушку, пошарил под одеялом и заглянул под кровать. Сабли не было. не было сабли. Мария Петровна не сдержала слова. И сабли не было нигде, и не могло быть, ведь сабли с неба не падают. Я подошел к окну. Мама сказала, может быть, она еще придет? Но я сказал, нет, мама, она не придет. Я так и знал. Мама сказала, зачем же ты под раскладушку-то лазил? Я объяснил ей. Я подумал, а вдруг она была? Понимаешь, вдруг, на этот раз, мама сказала, понимаю, иди поешь. И она подошла ко мне. И я поел и снова встал у окна. Мне не хотелось идти во двор. А когда пришел папа, мама ему все рассказала. И он подозвал меня к себе. Он снял со своей полки какую-то книгу и сказал, «Давай-ка, брат, почитаем чудесную книжку про собаку. Называется «Майкл, брат Джерри». Джек Лондон написал». И я быстро устроился возле папы, и он стал читать. Он хорошо читает, просто здорово. Да и книжка была ценная. Я в первый раз слушал такую интересную книжку «Приключения собаки», как ее украл один боцман, и они поехали на корабле искать клады. А корабль принадлежал трем богачам. Дорогу им указывал старый мореход. Он был больной и одинокий старик. Он говорил, что знает, где лежат несметные сокровища, и обещал этим трем богачам, что они получат каждый целую кучу алмазов и бриллиантов. И эти богачи за эти обещания кормили старого морехода. А потом вдруг выяснилось, что корабль не может доехать до места, где клады, из-за нехватки воды. Это тоже подстроил старый мореход. И пришлось богачам ехать обратно, не солоно хлебавши. Старый мореход этим обманом добывал себе пропитание, потому что он был израненный, бедный старик. И когда мы окончили эту книжку и снова стали ее всю вспоминать с самого начала, папа вдруг засмеялся и сказал, «А этот-то хорош, старый мореход! Да он просто обманщик, вроде твоей Марьи Петровны!» Но я сказал, «Что ты, папа?» Совсем не похоже, ведь старый мореход обманывал, чтобы спасти свою жизнь. Ведь он же одинокий был, больной. А Мария Петровна, разве она больная? Здорово, как бык, сказал папа. Ну да, сказал я. Ведь если бы старый мореход не врал, он бы умер, бедняга, где-нибудь в порту, прямо на голых камнях, между ящиками и тюками, под ледяным ветром и проливным дождем. Ведь у него же не было крова над головой. А у Марьи Петровны чудесная комната 18 метров со всеми удобствами. И сколько у нее сережек, побрякушек и штучек. Потому что она мещанка, сказал папа. И я, хоть и не знал, что это такое мещанка, но я понял по папиному голосу, что это что-то скверное. И я ему сказал, а старый мореход был благородный. Он спас своего больного друга, боцмана. Это раз. И ты еще подумай, папа, ведь он обманывал только проклятых богачей. А Марья Петровна меня. Объясни, зачем она меня-то обманывает? Разве я богач? «Да забудь ты», — сказала мама, — «не стоит так переживать». А папа посмотрел на нее и покачал головой, и замолчал. И мы лежали вдвоем на диване и молчали. И мне было тепло рядом с ним, и я захотел спать. Но перед самым сном я все-таки подумал. «Нет, эту ужасную Марью Петровну нельзя даже и сравнивать с таким человеком, как мой милый, добрый, старый мореход».